более-менее разобрались в барокко в Италии. Надо теперь произвести разборки с северным барокко.
Как вы говорите?
Северная барокко. А? Нет. Для этого мы вновь вернемся с вами в страну, где мы уже бывали. Но тогда она называлась Нидерланды. Если вы помните наш разговор о Босхе, Брейгеле, о возрождении в Нидерландах, то тогда шла речь о том, что в Нидерландах, кроме всех прочих безобразий, типа чумы, там, междоусобиц и народных бунтов, там происходили и два крупных конфликта. Это война захватническая, то есть попытка Испании подчинить себе Нидерланды, и войны религиозные между католиками и протестантами. Так вот, к началу 17 века оба этих военных противостояния благополучно разрешились. То есть Испании удалось таки оттяпать у Нидерландов довольно значительный кусок территории. А тем самым разрешили все религиозные распри, поскольку Испания традиционно страна католическая, по территории превращенная в провинцию Испании, стала католической, а остальная часть Нидерландов, сохранившая независимость, стала протестантской. Испанская провинция в Нидерландах стала называться Фландрия, это нынешняя Бельгия. Территория, оставшаяся независимой, стала называться Голландия. И так-то страна была крохотулечная, а теперь ее еще формально разделили на две еще меньшие части. И начнем мы наш разговор сегодня с Фландрии. Во Фландрии все барокко заключается в одном имени. Зато имя звонкое. Художник начала 17 века Питер Пауль Рубенс. Рубенс, собственно говоря, воплотил в своем творчестве все, что мы сегодня вкладываем в понятие барокко. Он выявил все достоинства этого стиля и его же недостатки. Рубенс — художник роскошный, шикарный, пафосный. Рубенс был придворным художником наместника Испании во Фландрии. И жил замечательно. У него был великолепный дворец в Антверпене, огромные мастерские. Рубенс оставил после себя гигантское наследие. каждой стране Европы есть, ну, минимум картин 200, а то и 300 работы Рубенса. Причем это не маленькие картинки. Вы помните, барокко вообще требует большого формата, а Рубенс особенный. Для него 3 на 5 метров – это почтовая марка. 6 на 8, 8 на 12 метров – это приемлемый, нормальный формат полотна Рубенса. И, ну, как в Москве, целый зал Рубенса в Пушкинском музее. Да, два. Даже два. В Петербурге один, но огромный. И при этом нельзя сказать, что Рубенс был занудой, который сидел и 24 часа в сутки рисовал непрерывно картинки. Он был светский, богатый, он давал балы, вел разгульный образ жизни, немного путешествовал по Европе, поскольку выполнял заказы для самых разных правящих дворов Европы. Заодно выполнял там дипломатические функции, шпионажа небрежного. Так что понять, когда же, собственно, можно было создать это несметное количество огромных полотен, абсолютная загадка. Вернее, было бы загадкой, если бы мы не знали еще об одном замечательном таланте Рубенса. Он был потрясающий топ-менеджер, продюсер. Он, имея огромное количество заказов, быстренько сообразил, что технологически нереально их все воплотить. Поэтому в начале 17 века он создал фабрику по производству шедевров. Получив тот или иной заказ, он на картоне создавал эскиз будущей картины и отдавал этот эскиз в мастерские. В собственных мастерских в Антверпене он собрал блистательную когорту художников, лучших в Европе, и заставил их работать на себя. Получив вот от мастера эскиз, они начинали переносить его замысел на эти огромные холсты. Кроме того, за 300 лет до Генри Форда Рубенс изобрел конвейер. То есть каждый художник его мастерских выполнял собственную задачу. Если кто-то умел замечательно рисовать пейзаж, значит, все пейзажи на картинах Рубенса, если они были необходимы по замыслу, выполнял этот художник. А кому-то лучше удавались лица, значит, все лица на картинах Рубенса рисовал этот мастер. Кто-то лучше рисует там овощи, фрукты. Значит, все фрукты на картинах Рубенса рисует этот художник. И так далее. Один собак, другой там лошадей. Кто на чем специализируется, тот то и выполняет. А поскольку это лучшие художники Европы, то конечный результат роскошь. Потрясающе. При этом ни в коем случае нельзя сказать, что картины, выходившие из мастерских Рубенса, не являются его собственными работами, поскольку замысел, безусловно, его. Во-вторых, все эти его помощники, они блистательно знали манеру Рубенса и могли ее воспроизвести, авторскую манеру, положение краски, систему его работы. Она тоже специфическая. Если вы помните наш разговор про Леонардо, мы там касались темы того, что такое подмалевок. То есть эскиз будущей картины уже на основном носителе, на который впоследствии накладывают краски. Все художники по сегодняшний день выполняют подмалевок темной краской, черной, темно-коричневой. Ну, просто по простой аналогии с карандашом. Так удобно. Рубенс всегда выполнял свой подмалевок красной краской, суриком. А поскольку одной из основных тем барокко является эротика, изображение обнаженного тела, то вот эти работы Рубенса имеют особый специфический облик. Там вот этот красный нижний слой, он просвечивает сквозь прозрачные масляные краски. Его изображение, буквально там кровь бьется под кожей. Они удивительно живые, сочные, эти тела, которые изображаются на картинах Рубенса. И, естественно, все работающие на Рубенса знали эту специфику и ее замечательно повторяли. Кроме этого, Рубенс никогда не выпускал работу из мастерских, пока самолично не заканчивал работу. Получив готовый холст, он мог вообще отправить печку, если его не устраивал конечный результат. Но если он был более-менее благополучно выглядел, он лично заканчивал работу, нанося мастерские последние мазки, и только после этого подписывал и сдавал работу. Он просто снял с себя необходимость вот этой технологического периода перенесения замысла на большой холст. Поэтому ему удалось создать такое несметное количество картин. Рубенс, конечно же, художник потрясающий. Он удивительно сочный. Вот весь дух барокко с его крутыми завитками, сложно выстроенными мизансценическими композициями, блеском красок, этим потрясающим чувством сочности жизни. Он учился в Италии, учился у Тициана, даже существует несколько работ, созданных им совместно уже стареньким к тому времени Тицианом. Но быстро осознал, что его видение нового художественного стиля отличается от итальянского. И он уехал себе во Фландрию и начал работать самостоятельно. Дело в том, что Фландрия страна удивительно такая приземленная, мясная, жирная. И вот его видение мира как всей роскоши ее плотских проявлений и является основой живописи Рубенса. Его живопись вкусная, обильная совершенно. Если это там продукты, то это не еда, это жрать. Если это выпивка, то это море разливанное. Если это женщина, то это необъятные бабы. Он любит жизнь во всех ее проявлениях, и это выплескивает на свои полотна. Рубенсовская женщина – это сегодня понятие нарицательное. Какие там тицановские? Они худышки рядом с рубенсовской женщиной. Вот вам такая картина Рубенса, созданная им еще в итальянский период. Называется она «Леда и лебедь». Вы помните, мы встречали этот сюжет у Корреджо. Один из эпизодов приключений бога Зевса, когда микенская царевна Леда встречается с Зевсом в образе белого лебедя. Такой извращенно-странненький сексуальный сюжет, который всегда манил художников эпохи барокко именно своей какой-то изощренностью. Ну вот здесь вся прелесть рубенсовского письма четко прочитывается. И вот эти сложные конструкции, изгибы тела, эти крутые завитки, выстраивающие эту композицию. И вот этот его красный подмалевок, этот просвечивающий, этот розоватый отцвет придает телам рубенсовским какую-то удивительную такую живую пышность. Ну и вот они, эти рубенсовские женщины, в полной своей красе. А вот вам автопортрет Дюрера, Рубенса с его первой женой Изабеллой Брандт. И, как всегда, в автопортрете очень многое понятно про художника самого и про его мироощущение. Вот он так себя воспринимает. Вальяжный барин, роскошный, с этими пухлыми красными губами, с рыжими подкрученными усиками, с жирными ляжками в розовых чулках. Такой красавец-мужчина. И такая тихая, забитая жена при нем присутствует. А вот картина Рубенса, где мы явно видим все специфические особенности его живописи. Конечно же, понятно. Картина называется «Воздвижение креста». Конечно же, понятно, что крест, сбитый с мощных деревянных балок, да еще и с распятым на нем телом, это довольно тяжелая конструкция. И для того, чтобы придать ему вертикальное положение, нужны некие усилия. Но, безусловно, не такие, какие нам изображает Рубенс. У него усилия превосходят задачу. Вот эти мощные горы мускулов, эти Шварценеггеры, которые, значит, там подталкивают, здесь на веревках тянут, эти лоснящиеся подхожие бицепсы, трицепсы, потные такие, яркие, напряженные, они, в общем-то, из переизбытком формы застят нам возможность сопереживать, сочувствовать главному герою, спаситель. Здесь форма явно преобладает над содержанием. И это является отличительным свойством живописи Рубенса. А вот еще, понятно, что уж кому-кому, а ему, Рубенсу-то, вот изображение эротического содержания подходит в наибольшей степени. Его вот этими огромными, необъятными телесами этих женщин с могучими спинами, крутыми, тяжелыми бедрами. Это для него является выражением вот этой сочности, роскоши земного бытия. Или вот такая вот картина «Возвращение Дианы с охоты». И все те же мощные торсы. И здесь очень хорошо видна система работы его мастерских. Вот художник, который умеет рисовать лица, рисует на этом полотне лица. Другой художник, который умеет изображать вот фрукты, рисует этот натюрморт. Вот этот собак умеет рисовать, он рисует собак. А в общем получается потрясающее полотно. Или вот такая его картина. Она, в принципе, сюжетная. Это одна из библейских притч, история о том, как мать-владелица лавки, узнает случайным прохожим на улице своего собственного сына, украденного у нее во владельчество. Ну вот посмотрите, сам сюжет занимает 1/6 площади картины. А все остальное, это вот этот навал продуктов. Чтобы, вот Рубенсу очень важно, чтобы было все, и всего и много. И лебеди, и павлины, и там кабаньи головы, и какие-то осьминоги, и раковины, и все это вперемешку, и через край валится. Вот эта сочность плотского восприятия жизни – это отличительное свойство. Мать узнает Филопа Пимена, если вам это важно. А вот рядом с этим, вот с этими потрясающими, огромными, пышными полотнами, Рубенс пишет вот такую маленькую работу. Потому что пишет ее не на заказ, а для себя. Это портрет дочери Клары Рубенс. Здесь мы с вами видим абсолютно иную жизнь. Нежную, тонкую, очень психологичную. Это вообще не живопись 17 века. Это явно узнаваемый импрессионист по манере изображений с этими удивительными распахнутыми детскими глазками, тонким обрисом лица, нежным румянцем и вот этим воротником, который растворяется в фоне картины. Это совершенно иной художественный язык. На этом пишет для души, для себя. А требуется с ним совершенно иное. Вот это. Охоты. Огромные полотна с изображением охот. Их в творчестве Рубенса несметное количество, охоты там на кабанов, лосей, оленей, лис, зайцев, кого только, каких только охот у него нет. Но особым спросом в этот период пользуются экзотические охоты. Вот перед вами африканская охота. Если охота африканская, то значит на одно полотно надо собрать всех хищников, какие только в Африке водятся. Вот тут леопарды, львы, тигры.
Тигры не
водятся. Какие тигры? Тигры в Африке не водятся. Ну кому это интересно, кроме ботаников, зоологов? Обычным-то людям все равно, какие там на самом деле водятся. А выглядит очень выразительно, потому что роскошно, когда тигр грызет плечо охотника. Правда жизни Рубенса вообще никогда не волнует. Его волнует художественная выразительность. А вот в этом отношении он безусловный мастер. Потому что свою композицию с этими крутыми заворотами, извивами, он выстраивает потрясающе сочно. У него никогда лошади не ходят, не бегают, не скачут. Они изображаются только на дыбы. Потому что это самая выразительная поза лошади. Вот с этим крутым извивом шеи, с развивающейся гривой, он выбирает вообще самую выразительную позу любого своего персонажа. Ну, мы понимаем, да, что там мечом можно махать по-разному. Может так, может так, может так, как угодно. Но самое выразительное движение с холодным оружием, это с замахом из-за спины, вот с этим крутым разворотом тела. Вот это вот взмах. И художник абсолютно наплевать, что если он этим мечом махнет, то снесет голову и этому тигру, и своему товарищу охотнику, и этой лошади. Он их просто всех стешит под гребеночку. Но так же выразительно не это является основным нарушением. Или вот там льва убить. По-разному можно льва убить. Пикой заколоть, там, ножом пузо ему спороть. Тоже неинтересно. Надо взять вот так вот за челюсти и порвать, как грелку. Так же ярче, так же интереснее. А правда жизни пусть остается для знатоков. Но или вот такая вот картина Рубенса, где тоже мы с вами видим вот этот перебор усилий по отношению. Картина называется «Похищение дочерей Левкиппа». Левкипп – это древнегреческий царь, у которого украли дочурку. Ну, собственно говоря, в чем проблема? Двух девчонок похитить. Подъехал на мерсе, спросил девчонки, в дискотеку хотите? Да, конечно, хотите. Сели и поехали. Дело. Но это не логика Рубенса. Ему надо, чтобы кони на дыбы, чтобы гривы развивались, чтобы этот красный плащ бился по ветру. И вот эти неимоверные усилия этих всадников, пытающихся вздернуть тяжесть этих гигантских самок на круп своего коня. Вот это Рубенс. И здесь вот эти, а они еще там сопротивляются, нет, никогда, ломаются. Вот это Рубенс, его проявление яркости видения жизни и в переборе формы по отношению к реальному содержанию. Или вот такая вот еще одна экзотическая охота. Ну, там на африканской были, значит, африканские животные, нильские, это вот тогда все нильские. Вот все, кто в Ниле водятся, всех на одну картинку надо обязательно собрать. Все крокодилы, бегемоты, значит, лошадь на дыбых, грива вьется, ну, какой-то труп уже валяется, там спарывают брюхо этому крокодилу, зачем, непонятно, собака там бросается, и совершенно роскошная эта гигантская пасть бегемота. Бегемот, ну, травоядное животное, людьми не питается. Его надо очень сильно разозлить для того, чтобы он там вообще открыл рот просто. Но Рубенсу не важно. Ему важны вот эти желтые клыки, чудовищные, пена, слюны, капающие из этой пасти, чтобы ужаса нагнать на зрителя. А не реальный там жующий травку бегемот.
А вот еще одна важная нам с вами картина. Это картинка эротическая. Дело в том, что Рубенс с этим своим стремлением к роскоши формы изобрел своеобразный тип эротики. Эти полотна он называет вакханалией. Это от имени бога виноделия Вакха. На них изображены персонажи из свиты Вакха. Это так называемые сатиры. Полулюди, полукозлы. В прямом и переносном смысле этого слова. Потому что они имеют козлиные ноги, там, хвостики, короткие рога, а кроме этого обладают повышенной сексуальностью и постоянно жаждут этого процесса. Вот очередная вакханалия Рубенса, история про трех нимф, которые в послеобеденную сиесту, жару, разбросав свои необъятные белые тела по мшистой лужайке, уснули, а сладострастные вот эти монстры, сатиры, подкрадываются к ним, чтобы в извращенной форме надругаться над их чистыми телами. Но Рубенса этого всегда мало. Вот и так навертел, что. Но ему еще надо. Поскольку он изображает, ну, по сути, по смыслу происходящего собачью свадьбу, то, соответственно, он выплескивает на полотно собак. Две, три собачки. Это не способ мышления Рубенса. Всех собак. Вот всех, какие только есть. Любых. Мастей, пород, там какие-то легавые, борзые, терьеры, мастифы, таксы, белые, черные, рыжие. Вот все, какие только могут быть собаки, всех на одну картину вывалить. Вот это, ну, такой внутренний лозунг, что ли, Рубенса. Всего и побольше. Вот и роскошно это все подавая.
Как называется казна?
Как? Вакханалия. Ну, это эротика не требует комментариев. А вот довольно занятная картинка Рубенса. Как несложно догадаться, это битва. И все вы наверняка знаете эту битву. Только ни за что не догадались. Картина действительно замечательная. Она потрясающе композиционно выстроена. Вот с этим конем, с дыбы, этим извивом шеи, освещенной прямым вертикальным лучом света, лоснящийся круг, эти вот переплетения тел и лошадей, как смешались в кучу кони, люди, залпы тысячи орудий, слились в протяжный бой. Вот это вот точно, абсолютно. И вот общий такой вот желто-серый тон картины, это пороховой дым, застилающий поле сражения. Вот эта атмосфера битвы тут передана блистательно. Все вы, ну, если не читали «Три мушкетера», то уж наверняка фильм-то видели. Поэтому вы знаете битву при Ля-Рошель и этот завтрак на бастионе Сен-Жермен, где мушкетеры клянутся друг другу, один за всех, все за одного. Вот перед вами битва при Ля-Рошель. И при этом Рубенс современник этого события. Он пишет по горячим следам. Ну, мы-то с вами знаем, как мушкетеры. Это же тонкие, изящные, потрясающие красавцы, мужчины с роскошными кудрями, там, тоненькими бородками, с перьями на шляпах. Судьбе не раз шепнем мерси боку. И со шпажками. Но Рубенсу это неинтересно. Что там шпага? Это разве оружие? Фитилька. Вот. Меч, который рассек
отсекает человека от затылка до седла одним ударом.
Вот это выразительно. А что там это? Так. Вроде бы начхать на то, как там одевались. Правда жизни его никогда не волнует. Его волнует выразительность. И этого он достигает любыми доступными ему средствами.
Они, его герои, одеты в древнегреческие доспехи. Привет, Илья Руше. Так лучше, так ярче. Смотрим. А вот очередная вакханалия. И сатира, оказывается, не только мужчины, но и женщины тоже с козьими ножками. Даже детки. Они тоже с козьими ножками, бородками и рожками. До определенного предела можно. Вот такие вот очаровательные детишки тут мамкины сиську сосут. Вот такие вот
эротические картинки, характерные для рук.
Вот, кстати, этот красный подмалевок, это незавершенная работа Рубенса, сохранившаяся здесь видно красный подмалевок. А вот еще одна работа небольшого формата,
которую Рубенс опять же пишет для себя. Это его вторая жена, Елена Фоурмен. Первая жена Изабелла Брандт умерла. И, несмотря на сопротивление церкви, Рубенс заявил, что он еще не готов к безбрачию, и женился во второй раз.
И здесь мы опять видим совершенно иного свойства живописи.
Не пышную, не роскошную, без этих всех мощных завитков.
Здесь тонкая, одна на все изображение тонкая длинная линия,
мягкая манера наложения красок, эти нежнейшие лица, одухотворенные, с распахнутыми глазами. Это тоже, в общем-то, импрессионизм. Здесь даже есть реальный художник конца 19 века, которого предвосхищает Рубенс. Это Огюст Ренуар с этой вот общим тоном, желтоватым картином. Удивительная совершенно работа. Но это для души. А на продажу он изображает вот это. Это полотно называется «Три грации». Напоминаю вам работу Боттичелли «Весна», где Боттичелли изображает в том числе и вот этих трех изящных, легких богинь юности, трех граций, танцующих этими незавершенными переплетающимися движениями, легких, изящных, на полуцыпочках, как на невесомых, стоящих над землей, порхающих. Три грации. Они так мощно стоят на этой земле, что аж прогибается под ними. Земная твердь. Если вы помните, Рубенс сознательно, абсолютно, практически цитирует движение этих трех женщин с картины Боттичелли. Если вы помните, там на трех грациях боттичеллевских были такие легкие,
мягкие, изящные, полупрозрачные розовые ткани, которые бесконечным каскадом не спадали с их тонких тел. Есть, пожалуйста, вот она, розовая тряпочка. Там этой тряпки хватит сил бы на всю Грацию. Все ее одеть. А здесь едва натянули на одну половину. Когда Рубенса спрашивали, почему, маэстро, вы вот не изображаете женщин как итальянцев, тонких, изящных, да потому что я живу в стране, где любят пожрать. Надо сказать, что судьба Рубенса художник, в общем-то, на самом деле трагическая судьба. Потому что мы видим, что он хочет и может изображать совсем другое и писать совершенно иную живопись, душевную, трогательную, мягкую. Но общество требует вот этого мощной роскоши, подачи, крутой, сочной, жирной. И человек, обладавший гигантским, необъятным талантом, в общем-то, растратил его на душевно пустые, пусть и прекрасные, но, в общем-то, бессодержательные работы. И его, по большому счету, можно только пожалеть. Конечно же, своей смертью Рубенс поставил довольно сложную ситуацию всех его подмастерьев, тех замечательных художников, которые работали в его мастерских. Они же умели только то, что умели, то, что они выполняли его по заданию Рубенса. И сами по себе замечательные художники, они, в общем-то, продолжали работать в той же самой логике Рубенса, вот такой Якоб Йордан. Вот он рисовал эти вакханалии для Рубенса, он и продолжает это делать, потому что ничего другого уже не умеет. Вот эти рубенсовские объемные женщины, пышные тела, сложные композиции, это все то, что они делали для Рубенса и продолжают работать. Или вот такой замечательный художник Франц Шнейдер. Он на работах Рубенса изображал натюрморты. Ну, вот он и, когда начинает работать самостоятельно, он и так и продолжает. Вот все эти лебеди белые, свиные головы. Что он еще умеет? Только это. И логика его мышления остается рубенцевской. Вот всего, да побольше, да чтобы через край все сыпалось, валилось со столов, с прилавков или вот на тюрьму. Ну какой-то, это же не Караваджо, там два яблочка и виноградная гроздь. Вот все фрукты, какие только есть в природе. Ну, это виноград, и айва, и гранаты, и там инжир, абрикосы, дыни, малина. Вот все. Неважно, как, в какой сезон там что созревает. Главное, чтобы все было сразу на одном полотне. Или вот так, ну, все они все, в общем, одинаковые. Или вот такая смешная картинка Лейберса. Он называется «Лиса и кот». Ну, там лиса завалила зайца, и камышовый кот хочет отнять у нее добычу. Ну, мало этих двух основных персонажей. Нужно добавить до кучки. Ну, бобров каких-то, двух белок, двух горностаев и еще и обезьяну влепить на одно и то же дерево. Откуда там во Фландрии обезьяны водятся? Неважно. Так, для общей красоты пусть будет.
Если вот такой, я совершенно обожаю картинку Клейберса.
Это рыбная лавка. Ну вот все рыбы. Все, какие только есть. Пожалуйста, лососина, тут камбалы, тунец, угри, миноги, этот самый морской окунь, омары, крабы, треска, осьминог, тут речная рыба, там карпы, ну и до кучи уже и тюлени, все равно рыбы. Ну там в море же плавают, значит, все равно рыба. И вот это вот все через край, всего вкусно, сочно и много. Это мышление рубинцевское, оно невышибаемо. В мозгу вот так засевшее восприятие.
Но это у нас с вами католическая Фландрия. А теперь давайте посмотрим, что в этот же самый момент происходит в соседней протестантской Голландии. И здесь абсолютно иная ситуация. И как всегда, связанная с специфика мировоззрения. Дело в том, что протестантская мораль не позволяет хвалиться богатством. Скромный достаток. Да, достаток, обязательно. Но скромный. И голландский бюргер, приходя на рынок, баксы веером не мечет, заверните мне весь ряд. Он выбирает товар аккуратно, подробно, обстоятельно, дотошно. Там сапоги. Он эти минут 40 будет эти сапоги разглядывать, рассматривать, как прошит рантик, какими гвоздиками прибит каблук, крутить эту подошву, чтобы не жало, не натирало, и чтобы прочно было и прослужило там 6 сезонов эти сапоги, или там тряпку на камзол. Он ее будет тянуть, мять, проверяя, чтобы не рвалось, чтобы прочно, основательно. И покупая произведение искусства, он подходит точно так же. Дотошно и прижимисто. Я тебе 3 гульдена плачу. Ты мне выдай на 3 гульдена, чтобы на 3 гульдена было и красок, и холста, и рамка, и чтобы изображение было настоящее, как в жизни. Что-то мне мазню какую-то подсовываешь. Он требователен к произведение изобразительного искусства как к товару. А в Голландии, в отличие от южных районах Нидерландов, вот в Фландрии, там домики, как вы помните, маленькие. Там эти роскошные рубенсовские картины просто в дверь не войдут, не то чтобы их повесить куда-нибудь на стенку. Нету таких стенок. Значит, художники должны рисовать картинки маленькие по формату. Но деньги-то и надо зарабатывать. И ту сумму, которую Рубенс или там Снейдер получает за одно полотно большое, голландскому художнику нужно продать 40 маленьких картинок. И в конце, то есть в Голландии в 17 веке происходит разделение художников по жанру в силу обстоятельств. Если я хорошо умею рисовать пейзажи, зачем мне тратить время на то, чтобы рисовать портреты? Я лучше побольше нарисую пейзажи и сумею их продать, их у меня покупают. А кто-то лучше рисует натюрморт. Поэтому ему выгоднее много маленьких натюрмортов нарисовать, чем пытаться рисовать то, что он, в общем-то, не очень хорошо делает. Пейзаж. И так далее. Появляются художники-пейзажисты, художники-портретисты, художники-натюрмортисты, художники-анималисты, изображающие животных, маринисты, рисующие море и так далее. Зато они потрясающие мастера в том жанре, в котором они работают. Но ведь народ-то Нидерланд все равно один. Их формально разделили на Фландрию и Голландию. Внутренне, духовно они остались те же самые. И потребности, в общем-то, те же самые. Хочу натюрморт. Ну, хочу. Имею право. Не могу себе позволить там снейдерсовский вот этот роскошный рыбный лавку, некуда вешать. Тогда голландский бюргер идет к художнику Вильяму Клаазе Хеда и просит его нарисовать ему натюрмортик. Ну, не рыбная лавка. Одна единственная одинокая жареная селедочка. Ну, зато на серебряном блюде и с серебряной вазочкой и со стеклянным бокалом. Дело в том, что в начале 17 века стекла в Европе еще практически нет. Оно производится в одном единственном месте в Европе, на острове Мурано в Венеции, и стоит зачастую дороже золота. И далеко не каждый человек может себе позволить иметь стеклянный бокал. Но на картинке-то можно. Поэтому он просит художника нарисовать ему на этом натюрморте стеклянный бокал, потому что это сразу повышает его социальный статус. Приходит человек в гости. О, слушай, Питер, ты крутого, однако. Может, со стеклянным бокалом. У него нету этого реального стеклянного бокала в его серванте. А на картинке есть. И к нему же уважение соответствующее.
Ну и вот этот вот лимончик со срезанной шкурочкой, заливающийся в такой крутой завиточек. Это свидетельствует о вкусе хозяина к прекрасному. Он разбирается, что такое красиво. Поэтому просит этот вот шкурку эту ему обязательно нарисовать, чтобы он человек тонкий, соображает.
Как называется это?
Бутерброд с селёдкой.
Как это может называться? Ну хорошо, это я себе заказал. А Яну, соседу, ему что же хочется? Он тоже увидел меня, побежал к тому же видимо класс соседа. И просит ему нарисовать его маленький натюрморт. Вот ему решил, пожалуйста. Ну, без рыбы. Это с ежевичным пирогом. Но это же серебряное блюдо, серебряная вазочка и бокал. Все тоньше. Потому что у Вильяма Клаа соседы тоже не ломятся шкафы от стекла. У него несколько этих бокалов, которые он перерисовывает из натюрморта в натюрморт. А еще этот наш мясник прибежал, тоже попросил. И ему он тоже нарисовал и серебряное блюдо с устрицами, и серебряную вазочку, и тот же самый стеклянный бокал, и лимончик с завивающейся корочкой, потому что мясник он тоже знает, что такое красиво.
Позавидовал.
Конечно. И так далее. А вот побогаче заказчик попросил ему покрупнее стеклянный бокал. Опять же, у него нету в шкафу этого бокала, но он готов переплатить за натюрморт, чтобы у него на натюрморте был роскошный, длинный, стеклянный бокал. Потому что это сразу производит впечатление на соседей и торговых его партнеров. А вот еще один попросил, тут серебра побольше, тут вот этот кофейник, и это ветчина со слезой. Ну и... Ну что-что, а в искусстве там это сбирает. Да, что почем. А вот художник, который пишет натюрморты для более богатых людей. Абрахам ван Бейкер. И здесь роскошь, конечно, побольше, и серебра побольше. И тут гранат, и вообще арбуз. Вдумайтесь, в начале 17 века в Голландии арбуз. Сколько он от ближайшей бахчи плыл до этой Голландии? Месяца 3, а то и все 8. Но...
Богатые тоже плачут. Они тоже хотят, чтобы эта шкурочка забивалась лимонная.
А можно повторить?
Абрахам ван Бейерен. А вот еще один его натюрморт. И здесь внутрь бокала вообще брошен этот мандарин. И эта шкурка через край выпущена так роскошно. Ну, устрицы. А вот тоже целая серебряная ваза со фруктами, омар.
А может,
Да.
А, хоть не важно, да, апельсин это будет или
нет? Нет, не важно. Не важно, цитрусовый. Главное, чтобы шкурка была. Шкурочка. Я, конечно, шучу. Безусловно, бюргер, он всегда бюргер. Он прижимист, в достаточной степени ограничен.
Но художники, они удивительные мастера превратить обыденность в прекрасную. На самом деле это продолжение тех самых нидерландских художников 15-16 веков, тех же самых ворон, клюющих того. Или Ван Эйка с его символическим языком предмета. Это поэтизация быта. Превращение вот обычных вещей в нечто очень тонкое и возвышенное. Это чувство, оно постоянно присутствует. Вот такая модная в то время тема изображения собственного дома. Вот вам картина якобы Питера Янсенса «Голландский домик». Вот он этот мягкий, удивительный, тонкий интерьер. Вот наш дом уютный, теплый, обихоженный, с аккуратно расставленными по стенкам стульями, развешенными этими вот маленькими картинками. Хозяйка, драющая до чистоты идеальный этот каменный пол. И солнце, пронизывающее комнату. В Голландии солнце редкость. Там небо очень серое, даже летом оно мутное. И солнечный свет такой открытый довольно редко пронизывает пространство внутреннее пространство дома. Но на картинке хочется вот это чувство тепла, присутствующее в родном доме. Или вот такой художник Питер де Хох. Вот вам голландский дворик. Ну что тут красивого? Нет ничего. Оскрызлые стены сырые, узкий лаз там проходит на улицу. Но так все чистенько, так любовно вылизано, шампунем вымыта эта мостовая дворика. Нежное отношение матери и дочери. И даже эту помойку, в общем, начинаешь воспринимать как вполне нечто уютное и нежное. Или вот тоже тоже де Хох, хозяйка на веранде. Ну вот, видимо, богатые люди могут себе позволить в этом крохотулечном городском пейзаже себе некий маленький дворик, где хозяйка. Но никто никогда не бездельничает. Потому что эта хозяйка, хозяйка рачительная. Она не просто так вот сидит и ловит редкие лучики солнца. Она сидит и обязательно проверяет, как там служанка столкла в ступе фасоль.
Всегда люди заняты делом. Там перестилают постель. Вот мать провожает дочку в школу, дает ей завтрак в узелочке. А там вот наша кухонька аккуратненькая. Вот та кухонька. Но очень аккуратная. Все там чисто отдраено, вымыто. А вот хозяйка сидит, что-то штопает. А там вот наша спальня с этими сбитыми подушками. Все очень нежно и трепетно в изображении голландских мастеров. Или вот, женщина, чистящая яблоки. Она же не просто так чистит. Она учит дочку правильно чистить яблоки. Чтобы эта девочка выросла такой же рачительной хозяйкой. И не резала яблоки, а бы как, половину в отходы, а аккуратненькой, тоненькой стружечкой снимала эту шкурку. И вот это удивительное чувство красоты обыденности пронизывает все полотна художников Голландии. Вы помните удивительное чувство нидерландских художников древности, тянущейся, вот это чувство любви к родной земле. Когда эти парочки, там, у Рогера ван дер Вейдена или у Яна ван Эйка стояли там на мостике и любовались чахлой природой своей Нидерландии. В 17 веке это чувство никуда не исчезло. Вот вам художник Хаббема. И его пейзаж. Вот чем тут любоваться-то особо? Равнинная голая земля, кривой грязный канал, такой скромный какой-то мыс, там серфинг издалеке, разбитая грязная дорога. И эти чахлые деревца, тянущиеся к свету, с трудом там вылавливая какие-то лучики сквозь серое, затянутое облаками небо. Насколько нежно! Сколько любви к этой родной природе, пусть и не слишком прекрасной. Или вот такой мастер пейзажа Ян ван Гойе. Он специализируется на пейзажах неба. Вот ему особенно удается небо. Его сиюсекундным состоянием, вот этот закат, низкое, золотые низкие золотые лучи солнца и налившееся золотом светящееся небо. Или вот грозовая атмосфера. Еще тишь, гладкая вода в заливе, это налившаяся грозой туча надвигается с моря и предвосхищает изменения погоды. Видение, умение ухватить сиюсекундное. Вот это закат с этим золотом, отражающимся в воде, с этой сиреневой тучей и черным силуэтом города. Это все тоже барокко. Вот это удивительное умение художников увидеть мгновение
и запечатлеть то, что уже никогда больше не повторится. А вот налетевшая буря и волны, вздымающиеся и стремительно несущиеся тучи, и мачты, клонящиеся и надувающиеся паруса, это иная совершенно атмосфера. А вот еще один интересный художник, Ян Стен. В 17 веке распространяется мода на изображение жизненных зарисовок. Сценка. Вот такая сценка, написанная Яном Стеном, которая называется «Гуляки». Вот такая семейка пьяниц. Вот хозяйка уже тут придремала, хозяйка еще хорохорится из последних сил. Но все, что находится в этой комнате, все тоже немножко поддатенькое. Все кривокосенькое. Вот тут разбитая фарфоровая трубка, одинокий брошенный тапок, криво висящая скатерть, тарелка, стоящая на грани стола, вот-вот упадет. И все предметы на полках стоят немножечко неровно, включая этот потрясающий фонарь, который висит криво. Что в принципе невозможно. Он, по правилу, от веса должен висеть вертикально. Но поскольку в этой комнате все такое, то он и висит соответствующим образом. Причем это ни в коем случае не сатира. Здесь нет издевательства. Это легкая усмешка. Добродушный, подмеченный человеческий слабость. Любой человек обладает массой пороков. Вот художник подмечает простые человеческие слабости и выносит их на свое полотно. Или вот такая вот картина Яна Стена, называется «Больная и врач». Вот прихворнула женщина, лежит в кресло, страдает. Вызвали врача. Врач человек солидный, достойный, здоровый, пришел. Он доктор опытный, он сразу понял, что происходит. Эта болезнь не лечит, это любовь несчастная. Ее бросил возлюбленный, и она, бедная, тут лежит и страдает. Но доктор же пришел, он же не может так просто повернуться и уйти. Он пощупает лоб, померяет пульс, с умным видом покрестит, помолчит, пропишет ей пиявки и 6 клестиров. Потому что чем, кроме клизмы, можно вылечить любовь. И возьмет честно заработанный золотой и пойдет в соседний дом, где лежит точно такая же несчастная барышня, и будет там честно зарабатывать свои деньги.
Еще раз говорю, это очень точный психологический срез общества, умение подцепить, подметить в человеческом проявлении какие-то слабости, свойственные человеку, и их вынести на полотно. Или вот такая картина «Больной старик». Вот старенький, несчастненький, больной. Вокруг него все вьются, все о нем заботятся, все беспокоятся, ножки ему моют, вкусненькое ему там чего-то подают, там вот служанка жаровню подкладывает ему в постель, чтобы согреть углями его перины. Все вокруг него пляшут, потому что ждут, когда же он наконец подохнет. Наследство. А он этим явно пользуется. Ну, кому же неприятно, когда тебя обихаживают по всем пунктам. Он там выбирает самое сладенькое из там блюда, которое ему подсовывают, и строит глазки этой девчушки и щиплет там своих служанок за бока. Он их всех переживет еще. Но отказываться от заботы он от них не собирается. Вот такие четко выцепленные из жизни и добродушно изложенные смешные ситуации. Есть, конечно, среди голландских мастеров несколько совершенно удивительных художников. Вот, например, потрясающий совершенно пейзажист Якоб ван Рейсдаль. Возможно, один из лучших пейзажистов вообще в истории человечества. Он фантастический мастер передать это ускользающее мгновение. Его картина «Шквал». Вот там, напоенная бурей, желтая, мощная туча, несущая грозу. А перед ней проносится мощный порыв ветра, который гнет это огромное дерево. Вы понимаете, это длится мгновение, потому что дерево либо сломается, либо тут же выпрямится. Это не тростиночка, которую можно гнуть. Это мощное древо. И вот увидеть это мгновение и суметь его запечатлеть на своем полотне, это может только великий мастер. Или вот такое. Смотрите, совсем другая атмосфера. Это кладбище. Ночью. Луч луны, прорываясь сквозь облака, выхватывает вот эту стену склепа и освещает сухое корявое дерево, которое словно молния прорезывается площадь картины. Таинственная, страшная атмосфера кладбища. Триллер. Или вот совсем другая атмосфера. Сказочная. Это картина Рейсдаля «Болото». Сколько здесь таинств. Красоты сказки, эти могучие дубы, уходящие корнями в топь, мощными сучьями. Здесь голландский дух, здесь Голландия пахнет. Потрясающе совершенно. Вот это свойственное барокко, умение передать атмосферу этого изображения.
такой шишки. Шишка ему снилась. Во-первых, он вообще через 300 лет. А во-вторых, просто голову не могло прийти вот это удивительное видение мира с этим затененным передним планом и задним освещенным, прорывающимся сквозь облака солнечным лучом. Это потрясающее совершенно пейзаж. Ну и, конечно же, грандиозный художник Ян Вермеер. Художник женской тоски. Вот перед вами картина Вермеера «Письмо». И вот это холодная, зеленовато-серая, голая стена и длинная, тягучая, зеленая занавеска. Там столько грусти, столько неизбывной тоски. И это окно, изображенное Богом, и не видишь, что за этим окном. И женщина, стоящая у окна и читающая письмо. Вспомните, Голландия – страна моряков. Все мужчины там, в море. И единственное, что связывает их с ожидающими женщинами – это письма. Вот у нее в руках письмо, которое она получила с мыса Доброй Надежды, например. Когда корабль близкого человека, неизвестно, отец это, брат, возлюбленный, его корабль встретился с кораблем, возвращающимся в их родной Амстердам, и с борта на борт он передал это письмо. И оно приплыло к ней. А следующее придет в лучшем случае через полгода. С явы. Когда опять его корабль встретится с встречным судном, и с борта на борт он передаст следующее письмо. И этот корабль будет плыть от Явы через мыс Доброй Надежды, через всю Африку, через всю Европу, пока доберется до Амстердама. Если вообще доберется, а не погибнет, что? И пока не придет следующее, она будет читать это. Читать и перечитывать, читать и перечитывать. Месяц, второй, третий, пятый, восьмой. Она будет читать это письмо. Сколько тягучей, выматывающей тоски в этом процессе чтения письма и ожидания следующего. Вся картина пронизана этим выматывающим чувством. На всех картинах Вермеера окно изображается именно так, боком. Мы никогда не видим, что находится за этим окном, но очень хорошо понимаем, что там. Для того, чтобы мы в своем подозрении не ошиблись, художник на полотне, которое называется «Разговор», вешает на ту же самую скучную серую стену карту. Потому что за окном собственно говоря, вот это и находится. Вот тот самый мир, огромный, роскошный, яркий мир, где плавают мужчины этих женщин. Мир, где водопады, джунгли, лианы, крокодилы, обезьяны, где происходит жизнь, которой лишены они. Именно поэтому мы этого не видим за окном. Вот сидит женщина и разговаривает с мужчиной. Но если все настоящие мужики в море, то кто это? Ну, в лучшем случае Каптинарнус. А так, в общем-то, писать. Зануда, скучнейшая личность. Но нет других. И приходится этому через силу улыбаться и выслушивать его какую-то трепотню. Плохонький, но нету других. И вот эта потрясающая женская тоска, переполняющая полотна Вернея. И вот такая его грандиозная молочница. И как всегда, это серая, серо-зеленая голая стена и окно боком, и женщина, которая льет из кувшина молоко. Мы понимаем, молоко можно наливать по-разному. Если ты хочешь пить, берешь, наливаешь и выпиваешь. А вот когда тебе некуда девать время, ты стоишь и льешь долго и нудно, тоненькой струйчей. Тянешь это молоко. И вся твоя жизнь, как эта струйка, тянется. И столько в этом горе и ожидания, и страдания. Мы видим, эта женщина сочная, полной зрелости. Ей совсем иное нужно. Но то, что нужно, этого нет. Потому что оно там где-то плавает. А есть вот это молоко, которое часами можно лить из этого кувшина. Просто чтобы занять. Потрясающий тонкий психологизм Вермеера пронзительно остро передает состояние души.
А что внизу справа? Там все
кутюк?
Внизу справа, потому что так вот.
А? Вот это?
Да.
Кутюк? Это? Нет. Это мельница для кофе. Без ручки.
Поразвалившийся.
Или вот такой замечательный портретист Франц Хальс. Вот перед вами групповой портрет офицеров полка. Довольно хитрое изобретение прижимистых голландских бюргеров, которые сообразили, что оптом дешевле. Зачем заказывать 20 портретов, когда можно заказать один на всех? Они повесят этот портрет в главном зале своей казармы, этой карди-гардии, и будут каждый вечер любоваться собственным обликом за кружкой пива. О, смотри, Петр, ты вышел как живой. Групповой портрет должен соответствовать двум основным условиям. Во-первых, все должно быть хорошо видно. Они должны себя узнавать на этом карте. А во-вторых, каждый занимает площадь на картине соответственно сумме, внесенной в его оплату. Вот кто побогаче, этот командир полка, лейтенант, они, значит, вот по колено изображены. Кто победнее, те по пояс. А кто еще там совсем уж обедневших, то ж только по грудь. Согласно смете, все учтено. Но Франц Хальс, который, конечно же, зарабатывал с помощью этих групповых портретов, он при этом художник совершенно уникальный, потрясающий портретист. Потому что ему удается то, что в принципе в портрете нереально изобразить. Мы в состоянии понять, что портрет пишется не один раз. Ну, не за один присед. Нужно несколько сеансов для того, чтобы нарисовать изображение человека. И поэтому портретисты всегда и сегодня, точно так же, как и в 17 веке, обычно просят свою модель на лице принять такое выражение, которое они в состоянии повторить из раза в раз. Некое усредненное выражение лица. То, что пишет на своих портретах Франц Хальс, совершенно уникально. Он умеет ухватить мимолетную мимику. Его портреты совершенно потрясающие. Вот, например, такой.
Выпивоха.
Ну, второй раз это на лицо не наденешь. Просто не выпьешь второй раз. Вот поймано мгновенное, сиюсекундное состояние выражения лица. Или вот такая вот цыганка. Потрясающий этот скинутый взгляд, эта усмешка на губах тонкая, игривость в характере. Это даже сфотографировать и то нельзя. То есть можно случайно поймать. Но вот так вот заставить человека принять такое выражение невозможно. Или вот такой вот площадной Гая. Шут. А? Такой характер. Такой задира, ёрник, озорной хохмач. Вот такое вот выражение лица, его нельзя второй раз специально надеть на лицо. Это поймано. Ну, а зарабатывает художник, конечно же, групповыми портретами, со всеми регалиями, с офицером. Вот вам вот такая вот городская
сумасшедшая хубба-бубба. Хривая ухмылочка. Хорошее пиво.
Ну, вот как это? Что-то видеть можно. Это острый глаз мастера может это выцепить. Конечно же, исполнение групповых портретов занятие нудное и достает художников. И однажды Франц Хальс, что он по этому поводу думает, на этом полотне выскажу. Эта картина называется «Регеншит». Это групповой портрет попечительниц, ну, дома для, как это, приюта для бездомных. Для бездомных, да, погоди. Ну, вот это потрясающий совершенно групповой портрет, потому что это жабы, эти злобные, ханжеские морды этих старух с абсолютно пустыми глазами, тонко сжатыми губами, ненавидящие всех этих своих подопечных. Здесь удивительное мастерство портретиста, который смог это выразить на своем изображении. Все художники, о которых шла речь, голландские мастера 17 века, называются «малые голландцы». Малые голландцы и по сей день пользуются огромным спросом на художественном рынке. И зачастую на аукционах стоимость их маленьких картин зашкаливает. Они часто стоят гораздо дороже, чем работы еще известных гениев типа Пикассо, Дали и Ван Гога. Потому что даже очень богатые люди в своих роскошных виллах очень хотят тепла, уюта и душевного тепла. А одна крохотная картинка малого голландца весь дом освещает вот этим удивительным чувством покоя, уюта и счастья. Малыми голландцами они называются не за формат. Это не в картинке маленький по размеру. И тем более не за талант. Поскольку все они замечательные, потрясающие художники. Малыми голландцами они названы потому, что всем им выпало несчастье жить в одно время с великим голландцем, о котором мы поговорим после того. Великим голландцем 17 века, как я надеюсь, уже кто-то сумел сообразить, безусловно, является Рембрандт Харменс ван Рейн. Рембрандт — художник грандиозный. То, что называется художник на все времена. Возможно, величайший гений человечества в изобразительном искусстве. Рембрандт был портретист, хотя у него есть сюжетная картина. Рембрандт приехал, он был провинциал, родился в Лейдене, и приехал в Амстердам, как любой провинциал, покорять мир. И, надо сказать, ему это довольно быстро удалось. В юном возрасте он стал знаменитым, богатым, счастливым,
Рембрандт художник очень глубокий, философ и тончайший психолог. Это при том, что человек Рембрандт не отличался ни особым умом, ни образованностью. Был человек вполне примитивный, ограничен. Это потрясающее чудо творчества, когда гений, талант человека выше, чем его реальная личность. Он рисует рукой, кистью, а не мозгом. Его чутье художника выводит на совершенно потрясающее открытие. Став богатым, в силу собственной ограниченности, он даже не знает, куда эти деньги девать. Ну, купил себе роскошный дом в центре Амстердама. А еще чего? Куда эти деньги? Он начинает собирать странную коллекцию. Весь дом он набивает какое-то привидение. Какие-то бухарские халаты, персидские ковры, египетские ятаганы, средневековые рыцарские лавки, какую-то роскошную старинную мебель. Странные предметы, которые постоянно появляются в его картинах. Ему кажется это выражением его вот благополучия и достатка. Живопись Рембрандта совершенно удивительна. Будучи портретистом, он в портрет вносит то, чего в принципе портрет не подразумевает. Он вносит портрет друг других. Вот перед вами картина раннего юного Рембрандта, которая называется «Урок доктора Тульпа». Это групповой портрет врачей города Амстердам. Вы помните, мы говорили с вами условия группового портрета. Все должно быть хорошо видно, и каждый должен занимать площадь согласно сумме, внесенной за оплату данного портрета. Ну, насчет того, что кого как тут видно, это мы еще коснемся этой темы, ну, более-менее. Ну, вот насчет площади, как быть вот с этим персонажем, который явно ничего не платит, с этим покойником. А он больше всех места занимает на этом портрете. И больше всех света на себя воспринимает. Самый яркий персонаж. Это именно то самое. Рембрандт придумывает сюжет в портрете. В мрачном полуподвальном помещении ночью тайно собралась группа врачей для того, чтобы обучаться процессу вскрытия, анатомирования трупа. И данная ситуация позволяет Рембрандту выявить индивидуальные свойства характера каждого из персонажей, изображенных здесь. Потому что они относятся к происходящему по-разному. Кто-то увлеченный, внимательно вглядывается в этот процесс, а кто-то равнодушен, а кто-то вообще занят собственной жизнью, красуется и ничего ему не интересно. Личность в сумме своих психологических выявлений показывает себя в данной ситуации в полной раскрытости. И особое свойство существования света в полотнах Рембрандта проявляется уже в работе юного Рембрандта. Мы сталкивались с вами с разными художественными подходами теме света. Мы помним боковой свет, как Тинторетто, и лучевой свет Караваджо. Но всегда свет у художников направлен внутрь картины. Полотна Рембрандта абсолютно по-иному существует в световой природе. Посмотрите, источник, внешний источник света, конечно же, здесь присутствует. Он вот по касательной задевает лица всех персонажей, причем по-разному. Кто-то у кого-то более ярко, кого-то менее, кто-то теряется в браке. Но весь луч света сосредотачивается на теле покойника, отражается от бока этого тела и выплескивается наружу, отсвечивает от него. Полотна Рембрандта светится изнутри. Это удивительное существование света у Рембрандта. Все его полотна излучают свет. Особое место в творчестве Рембрандта портретиста занимает изображение стариков. Каким-то удивительным чутьем с ранних лет Рембрандт очень остро почувствовал, что никакое другое лицо так ярко не выражает человеческую сущность, как лицо старого человека. Весь шлейф прожитой судьбы отражается на лице старика. Именно поэтому он очень много работает над этой темой. Он специально ходит в нищенские кварталы города Амстердам, платит там какие-то копейки, чтобы эти старики ему позировали, и запечатлевает их на своих полотнах. Вот вам удивительный совершенно старик. Сколько внутреннего достоинства в этом лице. Мы понимаем, что судьба, прожитая этим человеком, страшная, трагическая, масса душевных переживаний, трагических утрат отразились в морщинах этого лица, в этих тяжелых, опущенных веках, в этих подагрически вздувшихся суставах, сцепленных пальцах. Как стоически переносит этот человек все удары судьбы, как достойно и сдержанно он держится.
жизнь таковое лицо.
А вот, собственно говоря, наш белый автопортрет юного Рембрандта.
Дорог, дорогой.
Счастливый, ошалевший от рухнувшей на него удачи, явно не красавец, а дупловатое лицо, нос картошкой, глазки махонькие, ну, правда, роскошная шевелюра, такая кудрявая. Ну, вот, плещет радость из него. А когда шла речь о Дюрере, мы тогда касались темы автопортрета, вернее того, что далеко не каждый художник часто обращается к теме автопортрета. Ни один художник в истории не написал столько автопортретов, сколько Рембрандт. Их более 170. В разных техниках, и живописные, и там, рисунки, и гравюры, он вновь и вновь возвращается к собственному облику. Там есть разные причины, мы еще будем касаться этого вопроса. Но пока что, по юности лет, его переполняет это счастье, которым он так хочет поделиться со всеми, вновь и вновь рисуя собственное изображение, наполненное этой радостью. А рядом с этим молодой Рембрандт пишет одно из самых потрясающих, глубоких философских произведений. Эта картина называется «Христос в Эммаусе». Эммаус – это деревушка в пригороде Иерусалима, где Иисус впервые появляется после своего воскресения. Вот он был распят, умер, воскрес и впервые показывает себя людям уже в воскресенном облике именно в Эммаусе. И первое, что здесь нам бросается в глаза, это то, что пространство картины явно разделено на две части. Вот там в левой стороне темный, длинный, мрачный коридор, в самой глубине которого контражуром на фоне света от очага мы видим темную фигуру хозяйки, готовящую снеть на стол хозяина. А здесь, справа, ярко освещенная стена. И в центре лицо хозяина, искаженное ужас. Он взирает на своего гостя. И фигура Христа очень странная, темная и бытие. С прямыми ногами, прямой спиной, прямой шеей, четко в профиль. Он не общается с хозяином, не поворачивая головы. И мы осознаем, что свет исходит не от реального источника света, не от лампы, не от свечи. Он исходит от головы Христа. Она сама своим свечением захлестывает эту стену и лицо хозяина и мощным потоком, отталкиваясь от этой стены, этот свет изливается на нас. эта странная темная фигура, это, собственно говоря, тень Христа. Он еще не довоплотился. Именно поэтому ужас написан на лице хозяина, потому что у него сейчас на глазах темное пятно обретает человеческие черты. Черты человека, смерть которого он лично видел 3 дня назад. Тема, сюжет Христос в Эммаусе очень распространенный в живописном искусстве. Очень многие художники обращались к нему. Никто, кому никогда в голову не приходило увидеть это так, не в завершенном варианте, а в процессе. И тогда весь образ Христа в Эммаусе обретает совершенно иной философский смысл. У нас сейчас на глазах происходит этот процесс воплощения возрожденного Сына Божия. Картина потрясающая по силе эмоционального воздействия, по глубине философского замысла и по удивительной точности изобразительного искусства. А вот еще одна картина молодого Рембрандта, которая, как несложно догадаться, называется «Туша». И как вы можете сообразить, речь, конечно же, не про войны. Во-первых, это все тоже барокко, то есть новое ощущение времени. Речь о бренности всего живого, конечности бытия, уходящей натуре. А во-вторых, если повнимательнее посмотреть, то можно понять, перед нами распятие. И вот это уже холодным разумом создать невозможно. Это только таинственное художественное чутье гения может вывести на это открытие о том, что идею христианства смертью смерть поправив можно передать через разъятую коровью душу. А вот портрет жены Рембрандта, которую звали Саския. Рембрандт рано женился по любви и совершенно обожает свою жену. Она, как мы видим, тоже, как и сам наш герой, не красотка, но опалительная, игривая, хохотушка, такая простенькая совершенно барышня, ну, зато с ямочками на щеках, такая смешливая и очень пикантная. И Рембрандт ее постоянно рисует в самых разных видах. Он ее наряжает вот в эту свою коллекцию. Какие-то неожиданные там какие-то платья, шляпки. Ну, нравится она ему, и он ее постоянно рисует. Вот вам еще один знаменитый его автопортрет Саскии на коленях. Вот он, молодой,
знаменитый, богатый художник решил устроить себе вечеринку. Накрыл стол всякими вкусностями, посадил на какую-то жену, нарядился. Ну что, ты там так по улице ходишь? Шляпа с пером, шпага. Какая шпага, он не дворянин, он не имеет права носить шпагу. Но дома-то можно, правда же? Нацепить на себя вот какие-то наряды, жену как хозяйским жестом шмякнуть пониже, повернуться к нам с этим потрясающе дорогим стеклянным бокалом. Сказать: ребята, а что вы там сидите, дураки? Идите к нам, у нас же здесь Быковская. Вкусно, роскошно, давайте, присоединяйтесь. Вот его перехлёстывает это желание поделиться своим счастьем. Ему как-то не в кайф вот сидеть затворником и жрать эту икру. Ему хочется, чтобы все приняли в этом процессе участие. А вот еще один портрет жены Саски. Это картина сюжетная. Мы встречали уже с вами этого персонажа. Это Даная. Та самая, которую Зевс явился в образе золотого дождя. Видели мы ее у Тицана. Но, как несложно заметить, никакого дождя и тучи здесь нет. Мы видим, во-первых, набор все той же коллекции. Вот эти персидские ковры, какая-то роскошная постель с львиными лапами вместо ножек и золоченых закамурчиком. На пологе эти арабские туфельки золотые с загнутыми носками. Это вот набор предметов из его собрания. На этой роскошной постели изображено тело его жены. И мы с вами, и он сам, отлично знаем, это отнюдь не идеал красоты. Это не та прекрасная Даная, которую изображал нам Титан, с этим светящимся, тонким, изящным телом. Тело женщины с коротенькими ножками, тяжелыми бедрами, вялым животом, грудью такой обмякшей, не вот слишком красивым лицом, ничего нет прекрасного. Вот такой, какой есть. Он его любит таким, какой он есть. Это не идеал красоты. Но оно прекрасно именно потому, что отцеловано до последнего сантиметра. Я не знаю, насколько вам известна судьба этой картины, поэтому я на всякий случай расскажу. Это наша картина, висит в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. И лет 20-18 лет назад некий безумец порезал ее ножом и облил кислотой, уничтожив тем самым творение рыбы. И вот на протяжении 17 лет несколько женщин-реставраторов работали над восстановлением этой картины. года два, да? Она была возвращена в выставочную экспозицию Эрмитажа. И в связи с этим по телевидению передавали интервью с этими женщинами, которые практически всю свою жизнь, 17 лет, отдали этой картине. Вот они рассказывают, что реставрация – это же особый процесс. Дело же не в том, чтобы колер навести. Это не забор. Нужно в точности воспроизвести манеру наложения краски. Краски должны соответствовать по своему химическому составу мастеру, точно совпадать по цвету. Ну даже вот все идеально. Вот чуть не так. Провел кисточкой. Не то. Сразу выделяет. И вот эти женщины рассказывали, что вот пока не полюбишь, не ляжешь. Вот нежный трепет с любовью и радостью накладываешь, совпадает. А когда я вернулся в экспозицию, я специально поехал в Санкт-Петербург посмотреть, как она выглядит. Я ее видел давно, лет 30 назад. Мне было интересно, как она смотрится сегодня. Это совершенно потрясающе. Вы входите в Рембрандтовский зал и щурите. Какой мощный поток света льет свет. Ибо свет здесь главное действующее лицо. Здесь нет золотого дождя, есть золотой свет, навстречу которому Даная двойственным жестом тянется. Потому что с одной стороны этот свет, изливающийся из-за полога, манит ее, притягивает. С другой стороны, пугает, и она пытается заслониться в то же самое время. И этот свет заливает это нежное любимое тело, так? И от него следящим потоком льется из картины вместе с собой, неся это удивительное чувство нежности к изображенной женщине. Это картина о любви. А вот еще один портрет Саски. Это она беременная. Не так, что не красотка, а тут еще и морда распухла, и губы вывернулись. Но все равно любимая, такая даже еще более. А вот еще один портрет старика. То, о чем я вам говорил. Какова судьба, таково и лицо. Вот сколько в том старике было такого внутреннего чувства самосознания, достоинства, сдержанности. Другая судьба, другое лицо. Все пороки отпечатались на этой морде. Тихий нос, опухшие эти подглазины, лысая башка, и не волосы, а какие-то мокрые перья торчат из нее. Какую жизнь прожил, такое лицо и имеешь. Вот Рембрандт удивительно точно умеет психологический портрет. А вот еще один автопортрет.
Ну и так-то был тот. А тут еще и выпил по поводу рождения сына. Ну тогда уж совсем все наперекосяк. глазки в кучку сошлись, нос распух, нацепил на себя ошейник от рыцарских доспехов, и чувство счастья и радости распирает его на полную катушку.
Но тот же Рэмб разумеет себя увидеть и по-другому. Он же не всегда такой. Он может быть и вот таким.
Достойный отец семейства, солидный член общества, богатый и обеспеченный художник с этой меховой опушкой по краю халата, бархатным билете, он вполне солидный.
Это продолжается полжизни. До трагического для Рембрандта 1642 года.
В этом году умирает Саски.
Рембрандт так страшно переживает ее утрату, что единственный способ забыться, отвлечься, это погрузиться в работу. Благо подворачивается заказ. Причем для Рембрандта в достаточной степени неожиданный, по крайней мере по формату. Как любой голландский художник, Рембрандт в основном работает в достаточно небольших форматах. Но тут ему делают потрясающий заказ на групповой портрет роты амстердамских стрельцов. 12 на 8 метров. Это много для Рембрандта. Но тем больше ответственность и тем больше заработок. Он погружается в эту работу. И, как всегда, первое, что он придумывает сюжет. Он начинает рисовать звук. Понятно, что толпа мужиков, вываливая из подворотни своей казармы, кардигарды, безусловно, производят много звуков. Они там кричат, сморкаются, переговариваются, но при этом они еще подкованными сапогами топочут по мощеной мостовой, звякают шпорами, со стуком перекрещиваются их копья, выбегает гавкать встречающая их собака, барабанит барабанщик, один из офицеров стреляет из мушкета в знак того, что они вышли на дежурство. Каждый день в 12 часов дня рота амстердамских стрельцов выходит на свое дежурство. Это такая народная милиция, связанная по порядкам в городе. И все должны знать, этот выстрел обозначает собой начало службы ежедневно, при этом он клацает затворами. То есть вся картина напоена разнообразными звуками. Мы же помним правила группового портрета. Всех должно быть хорошо видно. И каждый должен занимать место согласно уплаченным сумме. Ну хорошо, этих двух более-менее видно, капитан и лейтенант. А вот как быть вот с этим, от которого одна шляпа торчит? Или вот это, только нос виден.
А они ведь тоже денег платили. И хотят себя видеть на этом групповом портрете.
Чтобы перед женой похвастаться. Вот он, я тут присутствую. А вот собака ничего не платила, а ее видно. И этот вот барабанщик, он тоже ничего не платил, он не является офицером полка. Он приглашен. Но он мало того, что втиснулся в картину, он еще и барабанит, то есть привлекает к себе внимание. Я уж молчу вот про это. Это кто такая? Это городская сумасшедшая. Девочка, которая ходит средь бела дня по городу, привязанным к поясу петухом живым и факелом в руках. Ее кто сюда звал вообще? Рембрандту это важно для идей. Он пишет портрет защитников униженных и оскорбленных. Ему важно закрутить грандиозно глубокий сюжет. Но заказчиков это не устраивает. Они подают в суд за оскорбление чести и достоинства голландского офицера. И выигрывает этот суд. Рембрандт обязан выплатить гигантскую неустойку. Он вынужден продать дом. Он распродает всю свою эту огромную коллекцию раритетов. Все равно денег не хватает. Его собственная служанка дает ему какие-то деньги для того, чтобы добить до суммы выплаты. В конце концов, в счет уплаты долга забирают и саму эту картину. Но поскольку она не нравится заказчику, они вешают ее не туда, не в то место, для которого она предназначалась, в основной зал казармы, а в самое дальнее ее помещение. Комнату, где нет окон, но зато есть камин. И в течение 200 лет она висит в этом помещении. И копоть от камина въедается в краски полотна Рембрандта. Сажей покрываются эти цвета. Здесь нарисован яркий полдень. Но краски пожухли, потемнели, и с тех пор эта картина называется «Ночной дозор». После этой ситуации Рембрандт остается в полном одиночестве. От него все отворачиваются. Никто не хочет делать ему заказы. Какой смысл заказывать картину человеку, который проиграл судебный процесс? У него нет денег. Он живет на деньги все той же служанки. В конце концов, он на ней женится. Но то, что благополучно произошло во Фландрии у Рубенса, повторное женитьба, то в ханжеской протестантской Голландии не прокатило ура. От него окончательно все отворачиваются, и он перестает продавать товары в Лавке. Как это он? Мало того, что женился второй раз, он еще и женился на собственной служанке. Он живет в полной нищете и забвении. Он же не может рисовать художник. Единственное, что ему остается, это рисовать своих близких. Своего сына. И вот этих стариков. Он какие-то крохи отнимает от собственного обеда для того, чтобы пойти в нищенские кварталы и заплатить старым людям для того, чтобы они позировали для этих портретов. В этот момент он пишет, возможно, самый потрясающий портрет, который называется «Старуха с книгой». Как всегда, мы видим, что существует некий внешний источник света. Вот, судя по этой тени на переносице, понятно, что некая лампа освещает эту старуху, ее низ лица, белую рубаху и ее книгу. Но при этом мы ясно осознаем, что свет в картине исходит не от лампы, он исходит из книги и освещает лицо женщины под капюшоном, и эту белоснежную манишку, и от нее мощным потоком льется на нас. Потому что это книга. Она так и называется «книга», по-гречески «библио». Это Библия, и свет, который исходит от нее, это свет веры. Именно поэтому он так мощно льется нам навстречу, потому что нам тоже необходим этот свет веры. И это потрясающее полотно, где в образе этой безвестной абсолютно старой женщины мы видим глубокое философское сознание сути бытия. Вот так может писать только Рэп. Ну, какая-то тетка, никому не нужна, не важна, старушка. Насколько глубокого понимания смысла жизни в этом изображении. Ну, когда нет денег на этих стариков, вот он пишет своего сына Типуса, вот он мальчик, вот он постарше, и свою новую жену, бывшую служанку Хендрикио. Но заканчивается и это. Умирает сын Титус, умирает и Хендрикио. Чума уносит всех близких. Рембрандт остается совсем один. И вот тогда он и начинает писать автопортрет. А что ему еще осталось? Во-первых, больше некого, потому что нет этих копеечек, которые можно отнести этим нищим старикам, чтобы они ему позировали. А во-вторых, чье еще лицо он знает лучше, чем свое собственное? Он точно знает, когда, в какой момент у него возникла та или иная морщина. От чего появилась новая седая прядь в его некогда роскошной шевелюре? Это удивительная летопись судьбы. Вот обрюзгший старый Рембрандт с печальным взглядом. А вот он уже исхудалый седой старик. Или вообще утративший, в общем-то, облик древний старец. Печальный. Страшная судьба, вся состоящая из утрат. последний год жизни Рембрандт пишет самую великую свою работу, которая называется «Возвращение блудного сына». Этот сюжет одной из притч Иисуса Евангелия. История о том, как некий человек разделил собственное наследство между двумя сыновьями. Один старший тут же вложил свою долю в семейное дело, за годы преуспел, разбогател, прожил жизнь счастливую и благополучную. А другой взял налом и пошел странствовать по свету. И, конечно же, все промотал со своими собутыльниками, подружками. Стал жить в полной нищете. И вот через многие годы он возвращается к родному породу. Сюжет блудного сына в достаточной степени распространенный в живописи того времени. И сам Рембрандт и его предшественники неоднократно изображают этот сюжет как счастливый. Ну, заблудшая овца, ну, загулял парень. То есть вернулся же. И все должны радоваться по этому поводу. Ну, все же счастливо завершилось. Рембрандт начал работать над этим сюжетом тот самый свой страшный для себя 1642 году. И продолжал над ним размышлять в течение 30 лет. И только в последний год своей жизни он наконец-то осознал, что, собственно, он должен изобразить. Он пишет трагическую, страшную картину. Вот к лону отца припадает сын с бритым затылком каторжника и с отваливающимися подошвами башмаков. Отец слеп. Он может узнать сына только на ощупь. И Рембрандт создает потрясающую рифму. Вот эти ладони рук отца и голые пятки сына. В этом, собственно, и сосредотачивается замысел Рембрандта. Конечно же, отец принял сына. Потому что это же не просто отец. Это отец небес. Он всех принял. Но нужно это прощение заслужить. Ибо это не просто возвращение домой, а возвращение к вере. Уйти легко, вернуться трудно. Только до кровавых мозолей, истоптав ноги, можно вымолить прощение у Бога. Это страшная, глубокая, трагическая картина искупления. За месяц до смерти Рембрандт пишет свой последний автопортрет.
Куда делось это счастливое, дурашливое лицо юного Рембрандта с этой роскошной шевелюрой? Печеное яблоко, изборожденное морщинами, страшное, трагическое лицо человека, испытавшего все страдания, которые в состоянии вынести человек. И этот страшный профиль в углу с острым носом и выступающим подбородком. Это смерть. Она стоит за плечами и ждет всегда. Но на этом изборожденным страданием и горем лице горят живые, юношеские, озорные глаза. В этом и состоит великое завещание Рембрандта. Только он, испытавший столько горя, мог с полной ответственностью сказать: даже такую страшную жизнь. На этом все.